Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Меня зовут Анастасия Розыкова. Напротив меня в московской студии Радио Теос сидит мой гость. Сегодня у нас прям действительно сенсация. На христианском радио иудей. Настоящий иудей. Вот даже в кипе. Правильно, Саша?
Да, правильно.
В кипе. Если вы мне не верите, я всех призываю зайти к нам в группу ВКонтакте, где у нас прямая видеотрансляция. Группа называется Радио Теос. И вот посмотреть на меня. Вот я христианка. В общем, холивар у нас сегодня будет, да, Саша?
Я надеюсь на это.
Потому что на христианском радио у нас иудеи присутствуют, молодые, современные. Саш, ну вот, в общем, вот так. Что я хочу вам сказать, о чем мы будем сегодня говорить? Тема называется «Я прогрессивный иудей». То есть не я, естественно, я-то христианка прогрессивная. Напротив меня сидит иудей, и прогрессивный иудей Александр Кофтун. Саш, привет.
Привет.
Да, я надеюсь, нас хорошо слышно. Мне кажется, все у нас работает, и у нас все хорошо. Писать можно свои вопросы, возмущения, в том числе, как это так, на христианское радио в передачу, честно говоря, пришел, вот как он, вот как вот так вот он пришел. Иудей к нам пришел, Александр Кофтун. Значит, что мы будем сегодня обсуждать? Обсуждать мы будем сегодня, естественно, шутки про евреев в том числе, поэтому если вдруг у вас есть какие-то шутки, какие-то анекдоты и вообще все, что вы думаете об иудеях, я вас призываю писать, если зайдете на сайт theos.fm, раздел сообщения, обязательно прочту. Можете также писать ваши шутки. В общем, весь еврейский юмор можете тоже отправлять, если зайдете в группу ВКонтакте, которая называется «Радио Теос», под видео, под прямой трансляцией тоже можно писать сообщения, шутки. И я думаю, что самую лучшую Саша в такой вот еврейской такой манере обязательно озвучит слух. Да, Саш?
Я только за.
Так и да?
Так и да.
Так и да, отлично. Слушайте, ну давайте приступим. Саша, вообще, что-то ты к нам пришел на христианское радио. Зачем ты к нам пришел? Иудей пришел на христианское радио. Зачем?
А почему бы и нет?
Ну, логично. Логично.
Я, наверное, начну с такой истории, если так
только
можно.
Недолго.
Только недолго.
Маленькая, и не длинно.
Маленькая.
Вы умеете там сокращать.
Да, мы умеем обрезать и сокращать, я согласен. Окей. Маленькая, коротенькая история, ввиду того, что у нас вчера было 9 мая, и она будет посвящена непосредственно 9 мая. Это произошло с... на американском корабле, приблизительно, если я не ошибаюсь, 43-й год, где, когда американский корабль вместе с американскими солдатами был подбит немецкой подводной лодкой, и он тонул, и на палубе оказались представители католический священник, пастор протестантской церкви и реформистский раввин. Они пожертвовали своими спасательными жилетами, отдали их офицерскому составу, солдатскому составу, неважно, в общем, тонущим на этом корабле, и, взявшись за руки, они прочитали каждую свою молитву. Раввин прочитал «Шма Исраэль», священники прочитали «Отче наш», да, и, угу. И это показатель единства в вере к Всевышнему. То, что, несмотря на какую-либо ситуацию, оставайся человеком и люби все-таки своего ближнего. Несмотря на то, что какой бы он религии не принадлежал. Но у нас был прекрасный диалог недели две или три тому назад вместе с Анастасией. Мне предложили прийти сегодня, и я сказал, почему бы нет? Почему бы не принять участие и не поговорить в такой неформальной, не в официальной обстановке.
Анастасия, это я, меня зовут Анастасия Розыкова, да, если кто забыл. Саш, спасибо на самом деле, что пришел. Действительно, мы с тобой встретились несколько недель назад и заинтересовали друг друга. Я вам скажу, что Саша Александр Кофтун не просто иудей в кипе, который сидит вот напротив меня в московской студии Радио Теос, а Александр еще студент раввин Института современного иудаизма. Я выговорила это название.
Совершенно верно. Спасибо большое.
Да, вот скажи мне, пожалуйста, что такое вообще прогрессивный иудаизм, и вот чем он отличается от ортодоксального, почему так вот выделяется? Ты пока думаешь, я прочту сообщения, которые пришли к нам в группе ВКонтакте, которая называется «Радио Теос». Туда вы можете писать свои комментарии, вообще мнение обо мне, об Александре. Сегодня он гость передачи, честно говоря, говорим о прогрессивном иудаизме. В общем, что нам написал Антон Дыбенко? Он нам пишет, что прогрессивный иудей звучит как харизматичный баптист. И много смайликов.
Вот. Хорошее сравнение.
Я не очень понимаю, если честно, потому что я лютеранка, я не врубилась, если честно, в шутку. Ну, хорошо. Так, вот пишет, да, что вы только начали, я уже ору. В общем, вы поняли, да, сегодня мы будем смеяться.
Смотря как орут.
Вот, Антон, как вы там орете, напишите нам, пожалуйста. Так, я забыла, о чем говорила. Саш, ты меня смешишь.
Про прогрессивный иудаизм.
Да, как, отличие. Да, давай, отличие от ортодоксального.
Окей, если взять чисто историческую рамку, мы появились не так давно. Мы появились всего лишь во втором десятилетии 19 века, сам по себе реформистский, либо же либеральный иудаизм, либо же прогрессивный, как хотите, так его и называете. Отличительная черта его является... Это пересмотр религиозных норм и большая их социализация, внедрение общесоциальных институтов в религиозную жизнь. То есть поднимаются вопросы о том, то, что можно даже так, если выпендриться и научно сказать, вопросы эмансипации, вопросы равенства, равенства между мужчиной и женщиной, может ли женщина занимать религиозный пост, то есть быть раввином, может ли она быть духовным лидером. Да, и реформистский иудаизм сказал на это «да». Женщина равна мужчине, и женщина имеет право так же самое на уровне с мужчиной, как она может быть и бизнес-леди в современном мире, так же самое она может быть и духовным лидером. Это если взять именно такой, да, глобальная отличительная черта, которая отличает реформистский иудаизм, и также это же подчеркнуло консервативный иудаизм к себе от ортодоксального. Плюс еще к тому есть разницы в литургии, в проведении службы, потому что главной отличительной чертой реформистского иудаизма это то, что службы у нас проходят под музыку с музыкальными инструментами. Это довольно...
А в обычной синагоге, в ортодоксальной?
В ортодоксальной синагоге, к большому сожалению, нет, несмотря на то, что во втором храме был такой протоорган, и мы знаем из источников исторических о том, то, что службы велись, в принципе, под музыку, но в обычной ортодоксальной синагоге вы не встретите ни праздника, ни... Шаббата, не шахарита, да, утренние молитвы, либо же встречу субботы, вы не встретите под музыку. Это практикуется в реформистской, частично в консервативных, в консервативном иудаизме и в реформизме. Но позиция какая? Легче запоминается, в принципе, молитва под музыку, под мелодию, чем ты будешь ее просто бубнеть, зазубривать. Если один человек ее просто бубнит, зазубривает вам, да, навязывает ее, грубо говоря, если так можно сказать, чем вы ее будете пропевать. Когда ты пропеваешь, ты быстрее запоминаешь. Детская вроде бы такая, психологический детский прием, но тем не менее он действенный.
Вот, уважаемые слушатели, христиане, вообще любые слушатели любых религиозных, в общем, веяний и верований, вам, вы согласны, Саша, с тем, что когда вы слушаете богослужение под музыку, вам проще, вам легче, чем когда вы слушаете традиционное богослужение, под свечки просто там и под пение хора, я не знаю, вот, ну, вам как проще и легче? Напишите свое мнение, вот как для вас? Вы чувствуете богослужение, молитву острее, если, допустим, с музыкой, или же, наоборот, вам нравится, и вы понимаете вообще ход богослужения, мысль, которую хочет сказать пастор, когда, вот, допустим, она проходит в тишине? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Писать можно ваше мнение и ваши ответы teos.fm в разделе сообщения, либо же сразу пишите под видеотрансляцией, которая идет сейчас в ВКонтакте. Группа ВКонтакте называется «Радио Теос». Саша, что еще, помимо того, что вы используете музыкальные инструменты?
Еще, да, еще главной отличительной чертой, которая была принята, в принципе, и в 1840 году на Большом съезде реформистских общин, это то, что богослужение должно... может проводиться на языке общины. Имеется в виду то, что не обязательно служба должна вестись на иврите. Служба может вестись частично на иврите и на том языке, который понятен данной общине, либо же может проводиться на языке общины. Это то, что было кардинально принято в 19 веке, потом, конечно, пересмотрено уже ближе вот, к 21 столетию. Мы практикуем в нашей общине то, что мы ведем большинство службы на иврите, как положено, но со вставками того, то, что мы можем прочесть на русском языке какие-то молитвы, либо же какие-то пьюты. Мы их можем...
Что такое пьюты? Переводи нам, пожалуйста. Нам, пожалуйста, переводи со своего языка.
Есть в литургии части, в литургии есть, да, есть псалмы, есть пьюты, то есть то, что мы пропеваем, это как бы одно из названий. Гимны субботнего дня, например, к примеру, да, элементы литургии.
И не... в прогрессивном можно это делать на языке страны, которая
на языке страны, в которой ты находишься.
А
да.
в ортодоксальной
ортодоксальная запрещает, и она говорит четко только на иврите. Но как бы тут становится вопрос о том, что человек, который слабо понимает, человек, который приходит на молитву, он должен понимать, о чем он молится и что он вообще провозглашает, да, в момент молитвы. Поэтому...
Если ты не знаешь иврита и идет богослужение на иврите, то ты не понимаешь, что ты вообще говоришь.
Ты не понимаешь, да, что ты говоришь. Поэтому мы практикуем в реформистских общинах то, что у нас сидур, наш молитвенник, он написан на иврите, есть транслитерация русскими буквами ивритских слов и есть перевод. То есть человек, который впервые, либо же не впервые, либо же просто не знает иврит, приходит на службу, у него есть право выбора. Либо же молиться на языке, который ему понятен, либо же прибегать к транслитерации на иврите, либо же читать на иврите. Евреи не знают иврит. Евреи забыли просто иврит. Есть определенный момент, когда у евреев наступает, что они вспоминают иврит.
Да? То есть вот так?
Да.
Ага, это вы сами придумали?
Нет.
А кто это придумал?
Это еврейская традиция.
Понятно. Ну подожди, вы же прогрессивный, значит, вы не очень так традиционный, ортодоксальный, или вы все равно тоже так смотрите?
Нет, мы все равно тоже так смотрим. Угу. То есть... Мы все евреи, несмотря на то, что ты ортодокс, несмотря на то, что ты реформист, либо же консерватор, угу. ты все равно выполняешь мицвот, да, свои... как это сказать на русском языке? Мицвот.
Традиции.
Ну, можно и сказать.
Свод законов.
Свод законов, да, спасибо большое.
Пожалуйста. Я не еврейка, сразу говорю.
Но есть что-то.
Я сейчас вдруг не вспомнила еврейский язык. Точнее, какой иврит я случайно сейчас не вспомнила. Так что нет, я христианка, так что это. Не распространяйте на меня свою магию. Так.
Мы выполняем одни и те же предписания, но мы смотрим на них по-разному. Поэтому, несмотря на то, что ты ортодоксальный, либо же консервативный, либо же реформист, ты все равно еврей.
Так, все, давай официальную закончили. Это 12 минут, честно говоря.
Да,
уже очень длинное вступление. Так хорошо начали с юмором, с еврейским, и закончили бла-бла-бла, как это обычно бывает. Это все очень важно. Это тоже, это очень важно, потому что тема называется сегодня «Я прогрессивный иудей». Что пишут нам наши слушатели? Пишут, вот задают тебе вопрос. Персонажи... Ты знаешь роман Джонатана Троппера «Дальше живите сами».
К сожалению, нет.
Ну, значит, тогда не будем этот вопрос читать, потому что вопрос был к тебе по этому поводу. Вот спрашивают у тебя, признаете ли вы Иисуса Христа и Иешуа Машиаха своим мессией?
Отличительная черта реформистского иудаизма от ортодоксального, то, что мы отличаемся тем, что мы не ставим на первую позицию приход Иисуса Христа, мы не признаем.
Как Бога.
Как Бога, да. По поводу Машиаха тоже есть спорный вопрос. Ортодоксальный иудаизм трактует о том, что да, должен прийти Машиах. Реформистский иудаизм немножечко от этого отходит, и он живет более обыденными вопросами, которые вокруг человека сейчас, потому что Всевышний окружает нас 24 часа 7 дней в неделю, и он находится во всем. И ждать прихода чего-то, кого-то, кто станет как бы посредником, мы не зациклены на этом. Мы живем тем, что у нас есть сейчас, и то, что нам Всевышний дает сейчас. Поэтому мы с точки зрения научной и с точки зрения религиозной изучаем тексты, смотрим на них, сравниваем где-то, делаем выводы, но веровать в это мы не прибегаем к этому.
А что делать? Во что верят тогда? В кого верят прогрессивные иудеи? Если вот не ждут они первого пришествия Мессии, верно, да? Мы-то все ждем второе пришествие Мессии. Христиане, мы христианский мир ждет второго пришествия.
Понимаю.
А вы же, по идее, ждете только первого. Поэтому вы иногда так у нас крутите нам типа вот у виска, говорят, что вы кого там ждете? Мы только первого, вы там, может... Поэтому... А вы?
Мы ждем...
Чего ждете-то?
Мы ждем мира. Мира всем мире, да.
Прогрессивные
люди, да. Это как не банально звучит, когда на мисс мира где-то, угу. Я за мир во всем мире, там, жду мира во всем мире. Мы считаем то, что нам не нужен никакой посредник. У нас 24 часа, 7 дней в неделю есть прямой Wi-Fi, прямой connection со Всевышним.
А как вы с ним связываетесь? По какому каналу?
По какому каналу? Надо оставить, да, есть сайт theos.fm, но какой канал есть? Наша личная молитва. У нас в нашей литургии есть место там, где в нашей службе, есть место, где мы зачитываем те молитвы, которые были сложены на протяжении многих столетий, и есть место, где есть индивидуальная личная молитва. Ты можешь прибегать к ней в любое время, но, к примеру, в шаббатной службе есть отдельная, это отдельный элемент всей службы, где ты садишься и задумываешься, и чисто у тебя прямой идет связь именно в двойном размере со Всевышним. Ты можешь в любой момент в личной молитве обратиться к Всевышнему. Тебе не надо идти к раввину, просить раввина, чтобы он за тебя помолился, либо же обращаться к чему-то. Ты обращаешься сам.
Уважаемый, у вас, кажется, кипа уехала.
Да, мне тут немножечко наушники мешают.
Кстати, вот кипа, что это такое? Всех призываю сейчас подключиться к видеотрансляции, вы поймете, вот, ну, я вижу, да, такая шапочка, которую носят мужчины только, да, евреи носят?
В реформистском иудаизме допускается и то, что женщина может
так,
надевать.
Так, хорошо, что это такое? Что это за головной убор, который только что уехал под наушниками у Саши Ковсона, который сегодня в гостях, передать, честно говоря. Говорим мы сегодня о прогрессивном иудаизме, потому что Саша является представителем прогрессивного иудаизма. Кипа. Что это? Для чего и зачем?
Это не настолько такой, если кто-то может подумать, древний, либо же какой-то головной убор. На самом деле он появился в Средневековье. И его значение — это то, что это не закрывать макушку, либо же лысину, да, у мужчины, его значение — это то, что прикосновение Всевышнего, то, что ты ощущаешь, что рука Всевышнего всегда находится и защищает тебя.
Но ты же в ней не спишь. Или спишь?
Нет.
Когда надевают ее ортодоксальные иудеи и прогрессивные? Есть разница
на самом
или
деле,
нет?
На самом деле покрытие головы, оно может выглядеть по-разному. Uh-huh. Кипа — это наиболее распространенное, то, что связывают со стереотипом, то, что это конкретно еврей. Uh-huh. Покрытие головы у тебя может быть и шляпа, если вы видели когда-нибудь хасидов, либо же, да, ну, представители ортодоксального иудаизма, которые ходят с пейсами, с такими длинными, да,
локонами.
У них большие широкополые шляпы.
А где твои локоны? Ты не
у
носишь?
У меня вот маленькие, я по-другому немножко соблюдаю эту мицву, более модерного. Не об этом, да, сейчас. Поэтому есть люди, которые ходят в кепке, и тоже это считается за а-ля кипа, да, ну, то есть главный принцип того, то, что должна быть покрыта голова. Ага. В принципе, кипа — это установленная средневековая норма и такая отличительная черта, подчеркивающая то, что вот рука Бога, и она относится непосредственно к еврею. Если мы посмотрим немножечко на другие религии, то мы увидим то, что так или иначе у всех есть такой признак. Папа Римский тоже ходит в кипе, в принципе.
У него она немножко, кипа называется?
У него она немножко по-другому называется, но принцип тот же самый.
Mm-hmm. Слушай, вот тебе пишут, как евреи могут жить без храма? Вот спрашивают у тебя.
Очень плачевно, потому что мы потеряли храм в 70-м году, и это была великая трагедия для нашего народа, но интерпретация, прототипами храмов стали синагоги. Поэтому мы ждем и надеемся на то, что третий храм будет отстроен, но у нас сейчас на данный момент есть общины, есть синагоги, которые так или иначе нам спасают нас в наше время, в нелегкое время, в плане того, что мы без храма.
Вернемся к кипе. Ты сказал, что женщины тоже могут носить. Только в прогрессивном иудаизме или же во всех?
В прогрессивном, либо же в консервативном иудаизме допускается то, что женщина может носить кипу. ортодоксальный иудаизм запрещает.
Почему?
Запрещает.
Если это рука Бога и...
Ну, ортодоксальный иудаизм говорит о том, что женщина не имеет права принимать атрибуты мужские, потому что это только вверено мужчине. Uh-huh. Женщина должна прятать свою красоту за париком, и большинство ортодоксальных женщин после хупы, после бракосочетания, они либо же прячут свои волосы под париком, либо же стригут их
на лысо,
да, и прячут обратно такие под париком. Норма, которая ближневосточная, древняя норма о том, что женщина должна показывать свою красоту лишь только своему мужчине.
Вы знали, кстати, об этом, радиослушатели? Я узнала об этом на личной встрече с Сашей, когда мы с ним познакомились, что, оказывается, женщина, которая еврейка, можно так сказать?
Да,
еврейская женщина, когда вступает в брак, она должна сбрить полностью свои волосы и надеть парик. И
либо же спрятать их просто под париком.
Да, да. Но и делать она должна будет это, если она сбривает, если она член общины, где вот принято сбривать волосы, она должна сбривать свои волосы на протяжении всей своей жизни. Не один раз, когда после свадьбы обрила, и потом отросли. Нет, на протяжении всей своей жизни. Еврейская женщина, если в ее общине принято так, она сбривает свои волосы и носит парик. У меня резонный вопрос. Мы долго, кстати, с Сашей об этом спорили. Зачем ты сбриваешь натуральные волосы и надеваешь сверху искусственные? Для чего? Откуда вообще это пошло?
Это норма...
Бритье головы. Разве это было написано в Ветхом Завете?
Нет, это имеется, я же еще раз повторюсь, это традиция ближневосточных стран о том, что женщина должна показывать свою красоту лишь только мужчине, которому она принадлежит. Угу. Для того, чтобы не вызвать желание, либо же похоть у другого мужчины, угу. Который таким образом нарушит мицву, да не возжелай ближнего своего. Заповедь, мицва, угу. Вот.
Слушай, вот пишет нам Владимир, прям очень много вопросов к тебе. Давай так сразу, просто много вопросов, а время-то идет, а у меня-то свой тоже план есть. Я поэтому хочу по своему плану двигаться. Пишет Владимир, как вы решаете проблему греха? Это раз. Второй вопрос, прокомментируйте 53 главу пророка Исаия. Владимир, напишите, пожалуйста, что там...
53 глава, я прекрасно понимаю, о чем он
давай.
Говорит. Это по поводу Машиаха, по поводу Мессии. Это очень долгий процесс, очень долгая дискуссия. И,
напомни нам, о чем там.
Там по поводу Мессии, по поводу рождения, точно, если взять точку зрения христианскую, там вроде бы так как указывается точное место рождения Мессии, uh-huh. Если взять христианскую uh-huh. традицию Иисуса. Если взять на иврите, то там просто написано Машиах, uh-huh. о том, что да придет Машиах. Да? Uh-huh. Это долгая дискуссия, мы сейчас не будем...
Не, нам
долго не надо,
у нас сегодня
не тема,
это не тема в эфире сегодня.
Согласен буду с Владимиром отдельно по поводу этого поговорить, о том, что, маленькое краткое мое замечание личное. Большая проблема в переводах и в комментариях, которые есть у нас в современности. Читайте первоисточник и понимайте первоисточник.
На иврите. Владимир, вот ответ вам на ваш вопрос. И второй ваш вопрос. Как вы разрешаете проблему греха? Это вы, видимо, Александр. Прогрессивные иудеи как разрешают проблему греха?
Давайте подойдем к такому вопросу. Вопросом на вопрос отвечу. В какой контекст вкладывают в слово «грех»? Что подразумевает Владимир под словом «грех».
Все, Владимир, вот вам дали, в общем, пищу для размышления. Пишите нам, можно писать сообщение, если зайти на сайт teos.fm, раздел «Сообщения». Также, если подключиться к группе ВКонтакте, группа называется «Радио Теос», там идет видеотрансляция прямая. Также, если вас интересует Александр Кофтун, который сегодня сидит напротив меня в московской студии «Радио Теос», у вас останутся по окончанию эфира какие-то дополнительные вопросы, вы можете зайти в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», и там будет Александр Кофтун, и можете ему в личных сообщениях написать все, что вас интересует. Также там есть все повторы наших предыдущих передач, а также там будет завтра уже эфир сегодняшней программы. Вернемся к теме эфира. Тема эфира сегодня «Я прогрессивный иудей». В студии раввин-студент Института современного иудаизма. Что это такое, раввин-студент? Это как это? Александр Кофтун. Кто это, раввин-студент? Я не понимаю.
Александр Кофтун или раввин-студент?
Ты Александр Кофтун.
Ну, это я, да.
Ты раввин-студент.
Ну, 27 лет уже это я, да, Александр Кофтун. Да, я студент-раввин. Это такое официальное название для студентов. студентов, которые обучаются на раввинистическом факультете. Впервые для постсоветского пространства это прорыв, который произошел в 2015 году. Это договоренность, которая была между Российским государственным гуманитарным университетом, Абрахам Гагер колледжем и между Потсдамским университетом. Три страны принимали в этом участие: Россия, Германия и Израиль. И была открыта в 2015 году программа по подготовке реформистских раввинов для постсоветского пространства. Она молодая, еще раз повторюсь, 2015 год, но у нас есть хороший прорыв. Я второй набор, и из 8 человек, которые есть у нас в группе, 3 человека планируют стать раввинами.
Планируешь?
Да, я планирую стать раввином, поэтому я ношу мини-такое звание сейчас, это студент-раввин, потому что я выбрал себе направление именно раввинистическое. У нас программа подготавливает и общинных лидеров,
так, и хорошо. И все, когда всякое, ты всякое. Закончишь и станешь раввином. Раввин для нас — это глава церкви, нет? Пастор,
это
священник?
Это духовный наставник.
Ага.
Это духовный наставник.
Можно сказать, что это пастор, нет? Священнослужитель?
К сожалению, в градации постсоветского пространства...
Делать? Что будет делать раввин? Чем он занимается, особенно в прогрессивном иудаизме, и что делают раввины?
Все то же самое, что и в ортодоксальном
читают,
на самом
читают,
деле.
Читают, молитвы читают?
Молитвы читают, проводят службы, помогают разрешить душевные какие-то...
Духовные
споры, может, у людей, да.
Ведут общину за собой?
Ведут,
направляют, наставляют?
Естественно, ведут, проводят обряды похорон, свадьбы, обрезание, всякий-всякий, большой, огромный спектр. Это профессиональная деятельность, но, к сожалению, постсоветское пространство говорит о том, что это священнослужитель, но в большинстве случаев мы не прибегаем к такому понятию, что это конкретно священнослужитель, потому что раввин...
Все хорошо.
Раввин, именно реформистский раввин, он не только... занимается религиозной частью, но он еще занимается и научной частью. Uh-huh. Раввины реформистского и консервативного направления, в большинстве реформистского, они еще и ученые, к тому же.
Так, хорошо, рассказал ты, кто такой. Очень долго, очень все так сложно. Но я поняла. В общем, для нас, чтобы понимать, это будущий пастор. Потому что у нас, у христиан, у нас пастор занимается тем,
что... духовный лидер.
Да, духовное лицо. Все, понятно. Вот мы вообще сегодня заявили один из пунктов, который мы должны сегодня обязательно разобрать. И я сразу попросила в начале передачи, в начале эфира слушателей... написать мне шутки про евреев. Потому что, мне кажется, не может быть прогрессивный иудей прогрессивным, если не шутить, не будет шутить и смеяться сам над собой. Я знаю, что у тебя это получается вообще отлично. И мы, в принципе, с тобой сдружились и так нашли общий язык, именно когда начали шутить на эту тему. Вообще, как часто тебе приходится слышать шутки про евреев, когда ты тем более ходишь во всех этих штуках, которые показываешь, что ты иудей, еще и тогда включаешь этот еврейский акцент. Как тебе вообще живется? Часто тебе анекдоты и шутки рассказывают? А часто просят, расскажите анекдоты, шутки пошутите. Вы, кстати, радиослушатели, напишите ваши шутки, любимые анекдоты про евреев. Сегодня можно. Сегодня можно.
Да, в принципе, часто, в особенности, если есть друзья, которые либо же христиане, либо же мусульмане. И в
у тебя есть друзья-мусульмане?
Естественно, есть друзья-мусульмане. И я даже принимаю участие в некоторых их мероприятиях. И это очень интересно. Почему бы и нет? Мы все монотеистичная религия, почему бы и нет? Есть, конечно, шутки. Есть и шутки обидные, есть и веселые шутки. Но какой еврей без юмора, это правда. Потому что жить хочется весело. И не хочется обращать внимание на то, что у нас происходит в обыденности, поэтому надо как-то веселить себя и веселить таким образом народ. Любой раввин, он должен обладать очень большим спектром как и мудрости, так и шуток, которые могут повлиять на твоих прихожан, Поэтому, да, есть определенный спектр, но это больше получается спонтанно, скорее всего, заучивать и знать просто шутки наизусть и как бы давать их как отличник в школе, это неинтересно. Классно, когда это получается спонтанно, тогда ты находишь общий язык с людьми.
А ты считаешь, вот то, что ты прогрессивный иудей, ты легче реагируешь на шутки про иудеев или же так же, как и все остальные?
Я думаю, я так же сам реагирую в зависимости от круга общения. Uh-huh. Начнем с того, что в зависимости от круга общения и от того, как человек будет предрасположен ко мне, узнав о том, что я иудей. Как бы есть даже и оскорбительные шутки есть.
Как ты реагируешь, кстати, когда вот ты чувствуешь, что задевают?
Я могу либо же резко, в зависимости от ситуации, я могу резко отреагировать, колко как-то, да, с сарказмом, могу просто спустить это как бы на тормоза, каким-то увести от темы, угу, перевести разговор в другое русло. Есть, бытует такое мнение, то, что самыми ярыми антисемитами являются евреи. Поэтому большинство еврейских анекдотов, которые созданы о евреях, они... в процентном соотношении не буду говорить, но они созданы сами же евреями.
Почему?
Евреями в евреях. Жить проще, жить легче, надо
веселее,
веселиться,
когда?
Да. Надо не только грустить, но надо и смеяться над самими собой.
А почему ты считаешь, вот почему над вами смеются? Вот, ну, как бы, ну, нация, да, а чего над вами смеяться? Ну, а почему вот так вот хорошо и весело заходят шутки про евреев? С кем? Ты знаешь, когда вот я вчера сказала, что у меня будет эфир с тобой, народ мне столько шуток про евреев, то все знают анекдоты и шутки про евреев. Почему вообще, вот, почему вы стали, ну, как бы, стали источником такого вот юмора и хохмы? Ведь смеются, смотри, а вот, что вы жадные, да? Ну, есть такое распространенное мнение, что вы хитренькие, да, что вы... какие вы еще? Помогай мне. Ну вот в основном жадные, да, продуманные.
С большими такие... носами.
Да. Что вот вы такие особенные.
Мы чтим семейные традиции.
Что вы особенные, что вот я иудей, я такой вот особенный, я лучше других. Мне кажется, вот тоже это есть такое вот понятие.
Да, я думаю, да, это все стереотипы, которые сложились, к сожалению. Ну, отчасти это виноваты и сами евреи, отчасти это виновата история, которая произошла с еврейским народом, от всех гонений, да, и шутки. Сам же жанр анекдотов, он не такой старый, как мы думаем. Uh-huh. Если взять, углубиться, да, так взять, понудничать и сказать о том, что где появился, к примеру, в России анекдот, а появился он в 19 веке у аристократов. Uh-huh. Шутили это между собой богатые люди. Uh-huh. Потом, когда это перекинулось уже к бедным, ближе к 20-му столетию, перекинулось на обычных небогатые, да, средние, либо же низшие слои населения, там уже пошли анекдоты в другом русле. Пошли анекдоты, которые вобрали в себя все стереотипы. Поэтому евреи, как одна из тем, которая бурлит всегда, и стали, в принципе, темой для шуток и для анекдотов, угу, среди населения.
Хорошо, ну я могу точно сказать, что ты точно не жадный, потому что ты сегодня принес мне столько еды, столько вкусняшек, поэтому точно не жадный. Кстати, ничего не забрал, я сама заберу все, что там осталось, поэтому кто из нас еще еврей? Вот, скажи мне, пожалуйста, иудеи, и вот если ты... Все ли евреи-иудеи? Вот так. Ведь иудаизм — это вероисповедание. Евреи — это нация. Все ли национальные люди, точнее, все ли люди, которые являются по национальности евреями, они все иудеи? Или же нет?
Это тут немножечко поправочка.
Давай.
Израильтянин, иудей, еврей.
Это три разных человека.
Это три разных, потому что, ну, можно сказать о том, что евреи и иудеи где-то сравни одно и то же, угу, но израильтянин из этого исключение, потому что израильтянин — это тот, который имеет что? Имеет гражданство Израиля.
Так.
Гражданство Израиля может иметь как христианин, как мусульманин, так и еврей,
угу,
иудей.
Так.
Все евреи произошли из колена Иуды.
Угу.
Поэтому... можно сказать о том, что еврей и иудей синонимы.
Угу.
Но бывает о том, бывают, как бы можно поставить это под сомнение, но давайте не будем разглагольствовать, я как бы свою точку зрения скажу о том, что израильтянин отличается от иудея-еврея.
Хорошо, вот тебе написал Владимир, который у нас про грех спрашивает. Пишет, что проблема греха решалась в храме через жертвоприношение, и вы, как еврей, не в курсе, что это? Израиль назван неверной женой по этой причине. А вы не в курсе, что такое грех? Вот тебе вот, Александр, вот тебе так вот. Я не понимаю, о чем сейчас идет разговор.
Я понимаю прекрасно о том, что Владимир уводит нас к пророкам, уводит в эклиптику и во всякие такие... это очень длинный разговор.
Владимир, я вам вот что предлагаю. Напишите, пожалуйста, личное сообщение Александру, и вы можете написать ему в группе ВКонтакте, когда зайдете в группу Радио Теос, а также в группу, честно говоря, там вы найдете Александра Ковтуна, вот ему напишите, и вот он вам все расскажет, да, ссылки на все остальные материалы, и потому что мы не можем, к сожалению, можем, да, сегодня обсуждать эту тему греха и то, как на это смотрят прогрессивный иудаизм, как на это смотрит ортодоксальный иудаизм. Это, мне кажется, тема ни одной конференции, насколько я знаю.
Совершенно верно.
Саш, почему так не любят евреев?
Так сложилось исторически.
Но при всем при этом, когда люди говорят о евреях, человек, если ты находишься в компании и начинаешь что-то говорить о евреях, сразу находятся все, которые начинают говорить: ой, а у меня, кажется, бабушка, ой, а у меня родственники. То есть, с одной стороны, люди не любят евреев, а с другой стороны, очень хотят быть евреями. Как так? Скажи, что это вот за такие двойные стандарты?
Это очень такая популярная шутка советского времени: евреи — это не роскошь, а средство передвижения. О том, то, что да, когда узнают от тех... программах, либо же о тех возможностях, которые открываются перед евреем в современном мире, почему-то у кого сразу же вспоминают о том, что у кого-то находится та нужная бабушка из-под Польши, либо же из Белоруссии, да, которая когда-то была записана в документе еврейкой, и мы тоже хотим этого. Почему не любят евреев? Ну, историческая веха. Люди, которые... Есть теория, которая выведена современными учеными в Израиле, о том, что когда евреев гонят, евреи развиваются и эволюционируют. Те народы, которые развиваются и эволюционируют, те народы становятся нелюбимыми, потому что им начинают завидовать. Обратно таки, эти же современные ученые говорят о том, что сейчас почему-то евреи расслабились. Почему? Потому что их никто не гонит, меньше начались открытия, меньше лауреатов Нобелевских премий и всякого такого. По поводу, вернемся о том, что еврей не роскошь, а средство передвижения. Да, к сожалению, есть такая тенденция о том, что государство Израиль беспокоится о своих... о евреях, которые находятся в Галуте, да, в диаспоре, и всячески пытается способствовать тому, чтобы евреи вернулись в Израиль, на свою родину. И есть люди, это не секрет, которые всячески пытаются манипулировать и спекулировать этим для того, чтобы угнаться за хорошей жизнью. Поэтому... Есть процент тот, который, да, на самом деле вспоминает о том, что у него есть еврейские корни и все-таки возвращается к еврейским корням. Но есть процент, который просто спекулирует этим и гонится за хорошей жизнью.
А что хорошее? Какая хорошая жизнь в Израиле, скажи мне? Ты там был, вот недавно вернулся. Что там такого хорошего, что все туда прям так стремятся?
Ну, хорошо там, где нас нет, как говорил классик. Страна Ближнего Востока, страна с другим менталитетом. Я не знаю, зачем люди гонятся.
Ты хочешь уехать в Израиль, жить и стать тем израильтянином?
Нет.
Какой-то неправильный еврей. Прогрессивный, наверное.
Нет, у меня есть свои просто мысли по поводу этого.
Так.
Много людей, просто не зная культуру, традицию ближневосточной страны, опять же говорю, гонятся за тем, за местом под солнцем.
Угу.
Да, 12 месяцев в году, от 18 до 50 градусов тепла, 3 моря, как бы очень все круто, все классно, но мало кто задумывается о быте, который есть вокруг него, и о том, что с переездом в новую страну, это очень много ошибок, которые совершают новые репатрианты, которые переезжают в Израиль, о том, что надо начинать с нуля, надо начинать новый быт.
Саш, ты же знал, что ты придешь на христианское радио, да?
Да.
Ты же понимал, что мы, естественно, спросим тебя, что не любили, точнее, вот, в общем, готовься. Не любили евреев за распятого Христа и за банковскую деятельность. Вот, вот получай.
Окей, я отвечу тоже шуткой. Наш мальчик, и нам с ним разбираться.
Ты сейчас про Христа, про Иисуса?
Да.
Можно еще раз?
Наш мальчик, и нам с ним разбираться. Это шутка, на самом деле. Да, обратно такие исторические стереотипы, которые сложились. Христиане не любят за распятого Христа. Окей. И банковское дело. Ну, успешны мы в банковском деле. Ну, что поделаешь? Ну, знаем мы хорошо цифры и формулы. Ну, люди, ну, учите математику, учите банковское дело, учите экономику, следите за развитием, за прыгающими курсами и за всем остальным.
Как тебе живется в православной России? Как вообще еврею, еще и иудею, еще и прогрессивному, еще и раввину-студенту живется в православной России?
Да мне, в принципе...
Причем ты же не скрываешь, ты вот везде уходишь в свои кипе.
25 лет я прожил в православной Украине, 2 года я сейчас учусь и живу в православной России. Ощущается, естественно, ощущается давление со стороны того, то, что есть, превалирует какая-то религия, какое-то направление религии, да, над всеми другими. И это ощущается даже, когда ты выходишь из дому и вокруг себя видишь, как у тебя на пятачке строится 5 или 6 церквей. Но «маспик маком», как говорится в еврейской традиции, это закон места, в котором ты живешь. У евреев одно из правил о том, что еврей должен соблюдать правила, законы той страны, в которой он находится. Я живу сейчас на данный момент в православной России. Большее предпочтение отдается православию. Хорошо, как бы меня не гонят, мне дают развиваться, мне дают образование, возможность учиться, жить, развивать свою религию, не запрещают, и это уже хорошо.
Ты ходишь в православный храм? Вообще христианские храмы ты ходишь? Вообще могут ли ходить прогрессивные иудеи в христианские храмы?
Да, могут. Для того, чтобы для учебы, для познания, для сравнения. Прогрессивный иудей может спокойно заходить и в православный храм, и в католический, и в мечеть. Принимать участие в богослужении? Нет. Это уже отдельный как бы вопрос. Нельзя, запрет. Но для ознакомительной, почему бы и нет.
Жениться может на христианке прогрессивный иудей?
Одно из предписаний, которое было в 19 веке выведено реформистскими раввинами первыми, да, в своем роде, это то, что дали разрешение на межконфессиональные браки. Поэтому мир у нас развивается, и... Проблема, ее так можно назвать и в кавычках, можно назвать и открыто проблема, та, которая существует в диаспоре, это то, что маленькое количество евреев и ассимиляция все-таки еврейского населения с соседними соседями. Поэтому почему бы и нет.
Татуировки делаете?
Нет.
Рэп читаете?
Рэп читаем.
Да? А только прогрессивные или вообще любые иудеи читают рэп?
Честно сказать, кстати, да, есть ортодоксальный представитель ортодоксального иудаизма, если я не ошибаюсь, эфиопский еврей, который читает рэп, поэтому это не проблема, как бы, это музыка, почему бы и нет, это стиль музыки. Такой же самый, как и остальные, не знаю, там классическое, регги, поп, не знаю.
Как вам относятся ортодоксальные иудеи? Гонят? Признают? Руки жмут?
Ну, на официальных мероприятиях руки жмут, но за спиной все-таки держат нож, дулю, не знаю, как можете, что ваша фантазия позволит. К сожалению, большинство ортодоксальных представителей ортодоксального иудаизма не воспринимают ни реформистский, ни консервативный иудаизм как иудаизм. Говорят о том, что реформистский иудаизм это как бы вообще не называть это как иудаизм, и это какая-то такая каста, секта, как хотите это называть, но не сравнивайте это с религиозным течением либо же с религиозным направлением. Но,
а страна Израиль вас признает? Государство Израиль?
Да, государство Израиль нас признает.
А вот что для иудеев является, ну, как бы главным, да, чтобы их признавал ортодоксальный иудаизм в стране, где они живут, или чтобы государство Израиль? Что для вас авторитетно? Чье мнение для иудеев является авторитетом, и что для прогрессивного иудея является авторитарным? Ну, понятно, что для католиков мнение папы, а вот для вас?
Для нас?
Для, конечно.
Для нас главным является Всевышний.
Угу.
И на этом точка, как бы. То, что себе думают представители ортодоксального, к примеру, иудаизма, окей, пускай себе думают, и пускай так живут с этим. Мы толерантны по отношению и к ортодоксальному иудаизму, и к консервативному, и к представителям христианства и мусульманства. Мы идем на контакт, мы идем на диалог, проводим совместные мероприятия. То, что у кого-то где-то когда-то не сложилось, ну, извините, их проблемы.
У тебя есть любимые шутки, анекдоты про евреев?
Да,
давай.
Но нет.
Нельзя?
Нельзя. Они...
Нецензурные?
Нецензурные.
А евреям еще можно нецензурно выражаться, а прогрессивным иудеям?
Да, ну я думаю, всем людям можно нецензурно выражаться, но это такие анекдоты, которые предрасполагают на узкую компанию, на веселье. Есть куча анекдотов, в принципе, тот же самый, который у меня сейчас первый возник анекдот о том, то, что Изя, пора прятать серебряные вилки, к нам придет Рабинович. Шо, может украсть? Нет, может вспомнить. Ну, как бы из разряда такого, как бы, опять же, евреи. Есть замечательный анекдот, притча, которую я услышал от своего раввина о том, то, что приходит конструктор самолетов к раввину и говорит: Рэбе, у меня проблема, не могу нормально построить самолет, вечно отваливаются крылья, что делать? Раввин сидит, думает: блин, я ж вообще ничего не шарю в этих самолетах. Сделай дырочки. Ну, ушел конструктор самолетов, думает: где дырочки, какие дырочки? Ладно, сделал дырочки, приходит к раввину, говорит: Рэбе, откуда вы знали то, что надо было сделать дырочки в крыльях и вообще то, что надо было сделать дырочки? Раввин говорит: маца никогда не ломается по дырочкам. Ну, то есть это из разряда, это притча, которая стала, как бы, да, это анекдот, который потом стал притчей о том, то, что ты никогда не поломаешь мацу четко по дырочкам. Ну, как бы, это анекдот,
маца это хлеб?
Да, маца это хлеб.
С дырочками?
Да, с дырочками. Mm-hmm. То есть четко по этим дырочкам ты ее не поломаешь. Ну, такие анекдоты, которые, как бы, и на общее обозрение, и внутри самой квуцы, да, либо же группы, либо же общины, которые могут ходить. Есть очень много. Есть анекдоты, которые обычные, простые, мы можем встретить в интернете. Есть всякие. Есть и пошлые, и не только.
Как ты вообще отшучиваешься от людей, вот, которые навязывают на тебе, которые начинают тебе приставать? И вот приставать, во-первых, к тебе по вопросам того, что ты раввин-студент Института современного иудаизма. К людям, которые начинают приставать тебе с анекдотами или требуют от тебя: давай, ну-ка, пошути ко мне, Петрушка, со своим акцентом таким, расскажи мне. Как ты вообще реагируешь и как ты общаешься с внешним миром?
Все зависит от ситуации. Если человек начинает навязывать свою точку зрения, либо же просто идет в атаку на меня, естественно, я буду либо же защищаться, либо же давать отпор этому человеку. Все зависит от ситуации. Ну, как бы, если это в шуточной форме между друзьями, естественно, я буду шуточно отшучиваться и воспринимать это как дружескую обстановку. Если это будет извне идти от каких-то посторонних людей, естественно, это будет воспринято как агрессия. Все зависит от подачи.
Правда, что евреи не воюют?
Ух ты!
Нет?
Можно ли расширить вопрос этот? В каком контексте евреи не воюют?
Ну вот, что не берут в руки оружие, что вот у вас женщины идут на войну, и что у вас женщины служат в армии, вот, ну, сколько знаю, а мужчины как-то вот уклоняются. Это вопрос у нас буквально с тобой несколько минут до окончания эфира уже остается.
Окей, нет, к сожалению, евреи воюют, и это нам подтверждение армия Цааль, армия обороны Израиля, где на равных мужчины и женщины сражаются за государство Израиль, угу. И поэтому ошибочное мнение. Есть определенные ортодоксальные круги, которые не идут воевать и отрицают то, что они должны вообще принимать какое-либо участие в жизни страны, кроме как изучать религиозные тексты, но на равных участие и мужчины, и женщины. Да, с одной стороны смешно, с другой стороны нет, когда ты видишь там то, что женщина занимает руководящую должность в армии и гоняет мужчин.
Почему?
Она является командиром, к примеру, взвода, либо же батальона, и ты, когда это видишь, приезжаешь со стороны постсоветского пространства, видишь то, что женщина командует группой, там, например, 20-30 человек мужчин, она их строит, как бы ты так думаешь: ого, ничего себе, женщина и такое умеет.
Ну да, мы ему много что можем. Саш, о чем ты просишь Бога?
Я всегда обращаюсь к нему с определенной... я же еще раз говорю, личная молитва моя, она может быть в любой момент, в любое время.
В основном о чем ты его просишь?
О мире, о семье, о благополучии в семье, о том, чтобы он дал и показал мне правильный путь и наставил меня на правильный путь.
Это был Александр Ковтун сегодня в передаче «Честно говоря». Большое спасибо, что пришел. Благодарю всех слушателей, которые были сегодня с нами в эфире. Всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».